В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. У нас сегодня в гостях генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада вас слышать и видеть в нашей студии. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте «говоритмосква.ру». Итак, о чем хотелось бы сегодня поговорить? Вот это вот интервью, данное накануне Владимиром Зеленским телеканалу Fox News. И телеканал Fox News — это республиканский, да? Я же ведь не ошибаюсь.
Вроде бы, да.
Да, это республиканский
я
телеканал.
Я иронизирую.
Вроде бы.
После великой медиа-войны в Соединенных Штатах республиканский Fox News против CNN даже странно.
Да-да-да.
Хотя, с другой стороны, вы знаете, подсознание, либо даже сознание играет с нами иногда такие шутки, что вот забываешь на очевидные вещи, а ты их не забываешь, просто мозг говорит, все, хватит, надоело, отменяю.
Ну, в общем, именно телеканал Fox News Зеленский дал интервью и сказал он, что признал неспособность Киева вернуть Крым с оружием в руках. Это он признал, да, что Украина не готова расплачиваться за это жизнями десятков тысяч людей. Отметил, что украинские власти готовы вернуть Крым дипломатическим путем. И юридически, значит, Киев не намерен отказываться от утраченных территорий, но осознает невозможность выхода на старые границы. Вот как вы считаете, Зеленский сказал вообще что-то новое в интервью Fox News?
Нет, просто теперь шершавый язык Зеленского облизывает Дональда Трампа. Поэтому меняется тезисный ряд. Если раньше границы 91-го года, кстати, всегда надо уточнять, может быть, января все-таки 91-го года, потому что там все очень интересно. Либо война до победного, суверенитет, непризнание вот этого всего. Ну, понятно, что такая модель поведения, она соответствовала обилию выделяемых средств, которые демократы сыпали на головы Украины, украинцев, украинских чиновников и на больше, конечно, большей частью на головы своего ВПК. Вот этот долларовый дождь, он, собственно, и сводил с ума. Помните, как анекдот? Винни-Пух не хотел жениться, но мысль медового месяца сводила его с ума. Вот. У Зеленского та же самая ситуация, потому что долларовый дождь, он сводил его с ума. Сейчас это иссякло. И он теперь демонстрирует сговорчивость с новой командой, которая еще придет 20 января 2025 года, поэтому заранее уже прокладывает себе дорогу в извилистых переходах американской политики.
То есть пытается так уже как-то еще...
Уже вроде и не 91-й год границы, да, и так далее. И Крым уже вернем дипломатическим путем.
Да-да-да-да-да. Ну, вот далее, уже, да. Уже это такие, ну, какие-то... Но все-таки это уже какие-то компромиссные заявления.
Дал, ну, да нет.
Нет?
На самом деле, здесь надо четко понимать, что компромисс и украинцы – это полюсные вещи. А Зеленский исходит из того, чтобы не потерять источники финансирования. И он будет говорить все, что хочешь сейчас, все, что хочет его потенциальный хозяин.
Но он еще круче сделал заявление, он еще предложил американцам вместе разрабатывать уже оказавшиеся в России ресурсы, уже вот наша территория.
Это подоляк. озвучил, да. Советник Офиса Президента пока еще. Да, он озвучил эти вещи, но, простите, видимо, я уже поиронизировал на эту тему в соцсетях. Uh-huh. Видимо, Украина уже кончилась. Теперь, Остап Ибрагимович, давайте будем делить наши деньги вот где-то там, в России.
Но это же уже какие-то смешные предложения совсем
это
звучат.
Это называется, да, что управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров. Это из этой сферы. Uh-huh. Не, на самом деле, если серьезно, если шутки в сторону, что называется, здесь Подоляк и Зеленский пытаются потрогать очень чувствительные места западных стран, которые имеют виды на российские ресурсы. Uh-huh. Потому что их экономики должны перезагрузиться, опять в колониальном режиме, uh-huh. потому что нужны ресурсы извне, uh-huh. чтобы западные экономики, которые они почему-то называют развитыми, и которые закредитованы до нельзя, но вот решить частично хотя бы проблемы западных экономик можно за счет ресурсного потока. Uh-huh. Желательно бесплатно. Не за деньги, а бесплатно. А как это сделать? Надо ослабить политическую власть в какой-то стране uh-huh. и взять ее ресурсы за долги. Uh-huh. Вот что, собственно, сделали. Если отжимать эмоции, что сделали западные страны с Украиной? Они направили на ее территорию громадное количество устаревшего оружия, uh-huh. которое хранилось на складах, пылилось, часто не работало и так далее.
И утилизировали.
Но его было очень много.
Да, да, да.
И утилизировали его, совершенно uh-huh. верно. Но все это делалось не бесплатно, а за деньги. Попутно uh-huh. Украина вгонялась в долги, теперь должна отдавать. Uh-huh. Чем она будет отдавать? Недрами, ресурсами, землей и так далее. Так что Украина себе больше не принадлежит.
Uh-huh. А какие у Украины сейчас есть недра и ресурсы?
Ну, не к ночи упомянут сенатор Линдси Грэм, ага. такой есть, республиканец, вот, он говорил о 13 миллиардах долларов, ага. ну, эквивалент. Ага. Конечно, с учетом инфляции и все такое меньше, специалисты говорят о 8-9 миллиардах, оценка земельного ресурса и ага. тех ресурсов минеральных, которые находятся на территории Украины. Но это надо еще разработать, да. вытащить и так далее. То есть работы на годы вперед.
Да.
При этом с 2021 года Зеленский, подписав соглашение, правительственное соглашение с конгломератом крупных транснациональных компаний, uh-huh. куда входит в том числе и знаменитый BlackRock и так далее, uh-huh. он фактически, создав вот фонд развития Украины, они создали этот фонд развития uh-huh. Украины, развитие я показываю в кавычках, uh-huh. который будет управлять этим самым недрами, добычей, организацией и так далее. Поэтому Трампа я очень понимаю, когда он сейчас говорит, давайте морозить ситуацию, uh-huh. потому что этим ребятам нужно уже бабки отбивать, uh-huh. простите за мой французский.
А как им их отбить?
Ну как, надо заморозить да. Да, ситуацию. А, ну, я, если вы посмотрите на карту uh-huh. специальной военной операции, 80% Украины находится под контролем НАТО сейчас. Uh-huh. 20% бывшей Украины находятся под нашим контролем. 80% это неплохой кусок. Вот, собственно, Трамп, если отбросить риторику там разные uh-huh. и так далее, что он предлагает России? Вы забираете 20%, мы 80% Украины. Uh-huh. Все. Ну, там, пусть 8 триллионов. Очень неплохо. За сколько они там потратили всего? Насколько я помню, там последние цифры, ну, за 500 000 000 не выходило uh-huh. всего
ну,
на
то
всех.
Есть это не так уж и много.
Это очень хорошее вложение.
Да.
Это очень хорошее вложение, это раз. Второе, надо учитывать, что европейцы тут вообще ни при чем. В списке uh-huh. компаний, которые активны на территории Украины, я, конечно, вижу европейские uh-huh. компании. Но практика показывает, я напомню, Арсений Яценюк, когда запускали процесс приватизации, который не состоялся, так называемых стратегических предприятий Украины, когда он был премьер-министром, uh-huh. там четко совершенно сказали, ни Россия, ни, внимание, европейские компании участвовать в этом процессе не будут, только американцы. Uh-huh. Понимаете? Этот процесс не состоялся, не смогли договориться с Верховной Радой и так далее, но, тем не менее, сам настрой по себе, он не оставляет сомнений. Uh-huh. Возможно, там французы, вот их гибкость в их позиции по отношению к Украине, она объясняется именно тем, что, возможно, их то берут, то не берут в этот uh-huh. конгломерат, который будет делить Украину. Но, в принципе, немецких компаний я там не видел, итальянских тем более. То есть все уже понятно.
А вопрос тогда, в чем роль Европы и вообще, почему она занимает такую позицию? Особенно, например, Германия, экономика которой просто трещит по швам сейчас.
Вы же видите, uh-huh. видите политические рейтинги. Это не Европа, это не Франция, Германия, Италия. Это люди, которые управляют этими странами на uh-huh. данный момент. А управляют этими странами на данный момент люди из очень специальной группы. Она называется «Атлантисты». Uh-huh. Это европейские политики, которых воспитывали с молодых ногтей в Соединенные Штаты и Британии. Uh-huh. А они их кормили, они их продвигали и так далее. И вот сейчас, где-то 30 лет назад, по моей информации, начался этот процесс. Uh-huh. И вот сейчас они занимают ключевые позиции в Брюсселе uh-huh. и в так называемых европейских столицах. И делают политику, которая идет вразрез с интересами Европы, европейских стран, европейских экономик, но зато очень выгодно Британии и Соединенным Штатам.
Ну, то есть это люди, которых они вырастили.
Самое интересное, вот и пример Мелони, он очень хорошо показал, даже если ты оппонируешь вот атлантистам и идешь на выборы под лозунгом «давайте прекратим войну на Украине, хватит кормить Киев» и так далее, становясь на позицию премьер-министра, ты меняешь свою позицию ровно на 180 градусов. Не на 360, как Анна-Лена Бербок завещала, а на 180. И факт остается фактом. Правые политики, которые сейчас идут в Европе и занимают неплохие позиции, надо учитывать, что практически все они, ну, многие из них, давайте так, многие из них тоже завербованы атлантистами, и они тоже, по сути, атлантисты. И придя на свои позиции политические, они точно так же развернут политику Европы против России.
Нет, это удивительная история, потому что получается, что вот эти вот атлантисты, да, которые сейчас управляют Европой,
Вы так говорите, как будто это какая-то конспирология. Это вообще нет, они себя так идентифицируют.
Да.
Я встречал несколько людей, которые занимали первые позиции, я лично встречал, и которые говорили, я атлантист. Публично нет. В кулуарах, да. Я атлантист, да. Я исповедую эту идеологию.
Ну, вот такие классические примеры. Урсула фон дер Лейен. Это же просто...
Типичный пример. Это очень типичный пример.
Да. Прям такой. Жозеп Боррель.
Жозеп Боррель, да. Тоже. Да. То есть Анна-Лена Бербок, да, Хабек и так далее. Шольц и так далее.
То есть Шольц тоже, в принципе.
Ну, вы, наверное, обратили внимание, как интересная произошла метаморфоза с ним. Когда он только стал канцлером, его заявления, ну, что называется, были очень прогерманскими. Затем господин канцлер поехал в Соединенные Штаты Америки, это один из первых визитов, и оттуда вернулся совсем другой человек. Я не знаю, кто их там кусает, но практически все возвращаются оттуда вот так. И дальше он с потухшими глазами просто повторяет американскую повестку. Признаюсь, я одного германского чиновника, бывшего, схватил за пуговицу, говорю, говорите, есть такой канцлер-акт. Это вопрос. Знаете, да, что такое? То есть это то, что подписывают, якобы есть легенда в геополитике, что германский канцлер едет в США, где подписывает так называемый канцлер-акт, и после этого канцлер выполняет распоряжение из-за океана. То есть он как бы вот получает ярлык только благодаря вот этому канцлер-акту. И очень грамотный этот чиновник, он мне рассказал, что Алексей... Действительно, канцлер подписывает такое количество бумаг и связывающих соглашений, то есть единого документа нет, но во время этого визита он действительно подписывает такое количество бумаг, что похоже, что есть. То есть да, это не миф. Такого документа нет, но вот связывающие соглашения есть, они подписывают. Именно поэтому они так себя ведут.
А потом. Про Ангелу Меркель можно такое сказать?
Ангела Меркель тоже проходила эту процедуру. И надо сказать, что Ангела Меркель... Но она, кстати, из Восточной Германии, если вы помните. It means, что называется. Да, это значит кое-что. Вот. Она честно боролась. Она боролась за суверенитет Германии неудачно. Вот. Но, тем не менее. И, кстати, отношение к ней Владимира Путина, личное отношение, оно как раз и является показателем того, что российская сторона отслеживала эту борьбу. Она даже болела за нашу Ангелу Меркель.
Нашу.
Ну, в кавычках нашу, да, конечно. Хотя Ангела Меркель, когда, я помню, в первый раз после Шрёдера Ангела Меркель приехала, был прием в Кремле, она, вот так было такое ощущение, тогда была Кондолиза Райс, одна из самых истребиных американских политиков, которая клеймила буквально Россию и так далее. И когда она зачитывала речь и формировала, так сказать, тезисный ряд германской политики теперь, было ощущение, что говорит Кондолиза Райс. То есть вот вы спрашиваете меня, подписала ли она? Подписала. И она, приехав в Россию, просто ретранслировала вот эту райсовскую риторику. Но тогда германские бизнесмены ходили по залу кремлевскому, крутили за пуговицу наших, говорили, не слушайте, мы ее переделаем, все будет нормально. Нет, не получилось, не все нормально. Германия изменила траекторию развития политического, и вот случилось то, что случилось. Угу. Фактически сейчас Борис Писториус готовит Германию, настраивает ее к военному столкновению с Россией. Угу. Вот вам привет.
А вот это вот решение Байдена по ударам ракетами, атакам вглубь России, да, вот как сказал Такер Карлсон в соцсети X, он там комментировал.
Запрещенный в России.
Да, запрещенная в России.
Мы должны это оговаривать.
Соцсеть X.
А то юристы начинают сходить с ума.
Соцсеть X, да, их просто, ну, это не мета, слава богу, это соцсеть X, да.
Она все равно запрещена.
Да, вглубь России грозит гибелью самим американцам. Ну, Такер Карлсон, все понятно, да, почему это произносит.
Наш слоняра, да?
Да, да, наш Такер, наш Такер, да. Вообще, вот это вот странная какая-то история вот с этими ударами.
Это не странная история,
ударами.
Абсолютно
она не странная. Да? Не странная.
Для меня она перестала mm-hmm. быть странной mm-hmm. в момент начала основного тела голосования в Соединенных Штатах. Когда было очень видно, как демократы начали фальсифицировать голосование mm-hmm. в пользу Камалы Харрис. А потом через несколько часов буквально все закончилось. Mm-hmm. И начал побеждать Трамп. В колеблющихся штатах он победил практически везде.
Ну, он просто там ее честно положил говоря, на лопатки просто прям совсем.
Вот именно. Прям вот, и, честно говоря, да. меня очень удивила такая метаморфоза, потому угу. что демократы стали фальсифицировать выборы. Угу. Просто там, ну, начались скандалы, и все это, вал угу. пошел целый. А потом все. После того, как Камала Харрис и, ну, Камала, забудем о Камале Харрис, Джозеф Байден угу. Встретился с Трампом, стало понятно, что мы имеем дело с договорничком. Угу. Это, я так понимаю, что демократы в обмен на мирную передачу власти и uh-huh. перспективу возвращения ее лет через 8, uh-huh. а демократы, мягко говоря, узурпировали власть, uh-huh. они злоупотребили обычным договором, который подразумевает, что максимум там, демократ будет там, 2 срока сидеть, и дальше уже республиканцы. То есть это, ну, как бы это было... Must. Это было обязательно. Uh-huh. Демократы вот с помощью фальсификации голосования, в частности, в 2020 году это было очень очевидно, они попытались все-таки узурпировать эту власть, uh-huh. потому что они очень оказались недовольны тем, что республиканцы снова выдвигали Дональда Трампа. Uh-huh. Хотя, на самом деле, ну, казалось бы, можно было и других любимых авторов. Вот. Но, тем не менее, на какой-то момент эти ребята взяли себя в руки, демократы и республиканцы, uh-huh. и договорились. Uh-huh. То есть теперь мы опять имеем дело не с такой противостоянием демократов и республиканцев, которые рискуют выйти из-под контроля, uh-huh. а мы имеем дело опять с консолидированной американской позицией, которая uh-huh. фаланга американская, что называется, щитами повернулась вовне. Uh-huh. Но... Насколько я понимаю, эту договоренность, я пока еще до конца не разобрался, признаюсь, в нюансах этой договоренности. Насколько uh-huh. я понимаю, республиканцы добились своего. Они добились того, что теперь финансовые потоки, которые раньше шли в карманы демократов и аффилированных с ними компаний, теперь будут повернуты в карманы республиканцев и аффилированных с ними компаний. Uh-huh, uh-huh. То есть демократам предлагается лет 8 сосать лапу. Uh-huh. Причем демократы, судя по всему, в обмен на отсутствие репрессий со стороны команды Трампа, они на это согласились. Я вот, у меня был вопрос, а команда Трампа знает, что репрессий не будет? Потому что у них там с клыков кровь капала, когда они uh-huh. выяснили, что они победили, они грозились всеми карами небесными в демократов, там кидали всем, чем только можно, называли поименно, составляли списки, а потом раз и все Uh-huh. Все затихло. Никаких вот этих списков и обещаний репрессий уже нет. Не знаю, может, 20 января там земля налетит на небесную ось, вот, и все произойдет. Но что-то мне подсказывает, что ребята договорились.
Uh-huh, договорились.
Поэтому вот тот удар, о котором вы говорите, разрешение, вернее, uh-huh. на удар, который, кстати, всегда можно списать на украинцев, которые сошли с ума и так uh-huh. далее. Вот. Но, тем не менее, это тоже в какой-то степени услуга Байдена Трампу, которые очень любят повышать градус перед переговорным mm-hmm. процессом, и им кажется, вот два старика договорились,
то есть
да?
это согласовано.
Им кажется, uh-huh. ну, мне, я полагаю, что так и есть. Uh-huh. Им кажется, что это сработает в этот раз. Хотя, если честно, аналогичные события договоренности до этого, uh-huh. когда западники были уверены, что Россию можно победить на поле боя, запугать там и так далее, это не приводило к результату. В этот раз они опять поставили все на, вот, на это зеро.
Но это удивительная история. А каким образом это может как бы приблизить переговоры?
Ну как? Считается, что русские должны испугаться того, что теперь НАТО вступит в прямой контакт военный контакт с Российской Федерацией.
Им же все уже сказали и показали. И, собственно, изменение ядерной доктрины.
В этом смысле изменение ядерной доктрины, которую ошибочно называют ядерной доктриной, на самом деле это основа государственной политики Российской Федерации по ядерной безопасности. А, там уже не красная линия, там просто зеленкой лоб помазали НАТО и Украине. Казалось бы, что? Ну, вот некоторые вещи сейчас уже происходят, и действительно мы показываем серьезность своих намерений. Значит, вот эта договоренность, о которой мы с вами говорили, она, скорее всего, не сработает. И американцы, скорее всего, начнут это понимать. Но через некоторое время. У них рептильный мозг, я так понимаю, и вот до него очень долго доходит.
Дело в том, что еще вообще странная сама эта история, подача всего этого материала, да, всей этой информации. То есть это был слив через какие-то издания, газеты.
Сначала
да. Да, не было.
Потом советники.
Потом советники.
Вот. А потом ничего. Потом Пентагон вроде бы подтвердил.
Да, то есть это все как-то вот как-то вот так вот.
Ну, Джозеф Байден, конечно, хромая, он уже не хромая утка, он утка по-пекински вообще после саммита G20, по-моему. Вот. Он, конечно, да, но он все-таки решил на себя грех на душу не брать. Его очень быстро и очень обильно стали обвинять в том, что этот чувак просто Третью мировую развязал.
Ну, они же, вот они говорят, да, вглубь, но нет, но ограничено. То есть это вот как-то вот так вот, да, мы режем хвост собаки.
Вы понимаете, мы режем по частям, да. То есть мы должны это понимать, поэтому, если честно, ответ, конечно, должен быть. Вот это моя просто личная позиция. Ответ должен быть очень жесткий, потому что только это они понимают, к сожалению. Мой опыт общения с западными акторами подсказал, они будут обманывать, юлить, лицемерить, убеждать тебя в том, что надо уступить и так далее, пока по наглой рыжей морде, что называется, не прилетит. Все.
Ну, то есть должно прилететь.
Да,
так,
да.
Причем
да,
хорошо,
да,
конкретно. И сейчас же, да, параллельно вот с этой информацией об ударах, там какие-то скальпы, может быть, Таурус, ну, вот это вот все. Да, Таурус, правда, не поставляет, по-моему,
нет,
насколько я знаю. Германия, Шольц скажет, что не будет.
Шольц просыпается в таком холодном поту, говорит, нет, не поставляем.
Да.
А знаете почему, кстати?
Почему?
Здесь тоже интересный момент, я бы хотел остановиться, потому что он очень показательный. Мне удивило, что такое звонок долгий, да, и все такое перед эскалацией, потому что это произошло перед пресловутыми разрешениями и так далее. Тут очень просто. Почему Шольц отказывается поставлять Таурусы? Короче, вот формату Рамштайн, который, кстати, рассыпался, я напомню, на секундочку, нужен был человечек ранга Шольца, канцлер Германии, который сможет разговаривать с Путиным. Потому что очень хотел Макрон. Он бегал за Лавровым всю двадцатку, пытался пожать ему руку там и так далее. Мелони тоже не подходит. Слишком, у нас контактная база с Мелони очень короткая, ее практически нет. А вот Шольц может. Но если Германия поставит Таус, разговаривать будет с ним нельзя. Ну, потому что нельзя. Вот, и поэтому он отказывается Тауруса поставить. Не потому, что он такой добрый, милый и пушистый. Вот и все. Им нужен человек, который будет в какой-то момент с Путиным поговорить по телефону.
Он поговорил.
Он и поговорил.
Он и поговорил, вот, как раз. Да. Сейчас появились всякие сообщения опять в западной прессе. Да, попытки убедить Украину начать мирные переговоры с Россией усилится в 2025 году. Это прогнозирует журнал «Экономист».
Анна, вы шутите? Начались? Год назад
Да. Еще Дональд Трамп может скоро начать переговоры с Россией по Украине, Блумберг. То есть вот прям вот эти вот вбросы. Вот мирные переговоры.
Мне всегда в таких случаях хочется сказать, а может и не начать. Да, может начать, может не 50 на 50.
Но просто именно сейчас, вот сначала мы разрешаем удары ракетами Атакамс, да, и тут же и вот...
Storm Shadow и скальпами, да, остались только Таурусы,
да,
в принципе.
Да.
И тут же, да, ну, кнут и пряник, обычная раскачка со стороны западных акторов, они так и делают. Вот, добрый и злой полицейский.
Да, ну, то есть, нет, Дональд Трамп все-таки он роль доброго должен исполнить, раз он может скоро начать.
Может, но
Россией.
Для России да, а для палестинцев нет, для Китая абсолютно нет. Вот, потому что Дональду Трампу жизненно важно, необходимо подморозить, не разрешить, а подморозить конфликт на Украине, в Европе. Я еще скажу здесь, одна мотивация для него, она очень важная. Европа — это все-таки премиальный рынок. И за этот рынок, собственно, и началась вот эта свара между США и Россией за этот рынок. Нас просто выбили совершенно незаконными методами с этого рынка. Сейчас пытаются выбить Китай. Европа сопротивляется, потому что понимает, что если она останется один на один с США, то никаким премиальным рынком она в перспективе быть не будет. Просто, ну, он разрушится.
Это уже начинается, в принципе.
Это уже продолжается. Да. Вот. И поэтому сейчас, на данном этапе, Трамп решил подморозить конфликт в Европе, чтобы не потерять рынок. Он же бывший бизнесмен, и он понимает, о чем идет речь.
Да он, может, даже и не бывший бизнесмен.
Я уверен в том, что, ну, знаете, так, Дональд Трамп бизнесмен, там сколько, 3 банкротства было? Ну, как он бизнесмен? Ну, между нами. Да ладно.
Ну, а политик какой?
Я раньше говорил начинающий, а теперь, да, он обтесался, он заматерел. У него появились, он стал лоббистом определенных групп, у него появились очень хорошие консультанты, что говорить, чего нет, как говорить и в какой аудитории говорить. То есть, в принципе, человечек начинает, да, обрастать политической позицией.
Алексей, у нас скоро будут новости, да, ну, я хочу немножко проанонсировать, вот вы упомянули Китай, бы хотела, кстати, второй части программы про Китай поговорить, потому что есть...
И про Индию тогда.
Да, про... есть очень интересные моменты, кстати, вот со всей этой ситуацией, как это еще...
Они
все...
связаны просто.
Как это все может, да, повернуться. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин сегодня в студии «Умных парней». Далее новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Сегодня у нас в гостях генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Продолжим нашу интересную
беседу.
Неужели
с запада на восток?
С запада на восток. Ну, тоже, лети, знаете,
лети, за... лепесток.
Да, да, запад и нос, но это все равно связано с Западом, мы все равно вернемся.
Все равно семицветик,
никуда.
Да?
Да, никуда.
Не плюнь, да, все равно семицветик.
Никуда не деться. Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Вот что я хотела спросить в связи с Китаем, который вы упомянули, да, существует мнение, что Китаю как раз вот эта вот эскалация даже выгодна, которая сейчас происходит.
Я вам скажу больше. Китаю и Индии абсолютно выгодно сохранение вот этого промежуточного положения, конфликта на Украине и санкционирование Российской Федерации, потому что мы с дикими скидонами продаем наши энергоносители.
Про это мы вообще молчим. Да. Потому что мы ездим все уже на китайских автомобилях.
Когда они, да, вот эту формулу мира, их и формулу мира предложили за все хорошее против всего плохого, вот, ну, мы такие, ну, хорошо, ладно, конкретика-то в чем? Вот, потому что они, да, хотели предложить. Дело в том, что я объясню. Вообще, китайская, чуть не сказал империя, народная республика, она заточена на саму себя. То есть, она такое государство само в себе. И так всегда было, так было тысячелетиями. Она свысока смотрит на вот эти все разные другие страны, считая их, безусловно, варварскими. Вот. А тысячелетняя китайская история дает им определенные права. Они себя называют поднебесное. Вот. И в этой связи, честно говоря, они вот в такой автономности они потеряли многие навыки. Например, навыки медиации. Что такое медиация? Медиация – это не искусство выстраивания позиций. Медиация – это искусство сведения сторон для переговоров. И замечено было, что несколько лет назад китайские дипломаты, китайские эксперты начали вдруг активно интересоваться вот теорией медиации. То есть, как сводить государство и так далее. И тут же мы смекнули, люди, которые наблюдают за развитием Китая, Китайской Народной Республики еще и в этом направлении, мы поняли, что они собираются, имеют такие имперские амбиции. И тут господин Си Цзиньпин в 17 году в Давосском форуме взял да и сказал, да, Китайской Народной Республики есть амбиции стать глобальным игроком. Вообще, после этого в Китае его очень критиковали. Ну, не сильно, потому что все-таки председатель, а, ну, так, осторожно, что не надо было обнаруживать это желание, потому что совершенно правы были критикуя, потому что тут же Соединенные Штаты фактически назвали Китай своим теперь уже основным соперником, внесли в доктринальные документы много чего неприятного для Китая и начали фактически вот эту вот процедуру, запустили протокол противостояния. И сначала это были торговые войны, сейчас уже намерения достаточно такие серьезные, и Китай попал в эту сложную ситуацию. Но, с другой стороны, китайские дипломаты по-прежнему научаются играть в геополитику. получается пока, ну, вот на мой взгляд, я еще раз подчеркну, это частное мнение мое, не очень. Опять же, именно потому что отсутствие опыта и долгих взаимоотношений с Западом, оно играет свою роль. И в этой связи Китаю, конечно, Россия нужна. Она нужна Китаю в связи с многими вещами, но здесь она нужна, потому что Китай выставляет Россию немножко впереди. Опытная российская школа дипломатии, это, ну, за последние, особенно за последние годы, мы видим, насколько она эффективно работает. А чем Китай сейчас будет заниматься? И Китай будет заниматься тем, что он от центра регионального влияния, коим он, безусловно, является, он будет формировать себя и позиционировать себя как мирового игрока. Он уже себя называет таковым. Мы прекрасно понимаем. Но вопрос... называть и быть — это две большие разницы.
Дадут ли?
Вот. А вот здесь США довольно оперативно включились, и Дональд Трамп первый, кто, вот, собственно, озвучил вот это неизбывное желание США ни в коем случае не допустить, как царь горы, да, не допускает просто никого на вершину, допустить Китай. Потому что Россию, с Россией там специфика такая. Во-первых, они Россию с 91 года не рассматривают в качестве равного себе игрока. Это раз.
Ну, это же, помните, вот это Кондолиза Райс, когда она кричала: «Вы проиграли холодную войну!»
Признайте это. Это на самом деле истерика вот эта, которую периодически демонстрируют западные политики, она дорогого стоит, потому что она говорит ровно об обратном. Никакую холодную войну мы не проигрывали. Мы просто ушли с поля боя, нам стало неинтересно. Мы решили отменить тот проект, который, собственно, и воевал с Соединенными Штатами, и мы занялись другим проектом. Сейчас мы его активно строим. И, ну ладно, бог с ним, с Китаю вернемся. Китай попал действительно в замес, потому что здесь американцам активно помогают британцы, которые на геополитике и дипломатии собаку съели, и не одну. Вот, как бы это ни прозвучало, сомнительно, что называется, по отношению к британцам. Но и китайцам пришлось столкнуться вот с хитроумными дипломатами сразу нескольких западных стран. Они не сразу поняли, с чем они имеют дело, и не сразу смогли адекватно реагировать. Но сейчас, на данном этапе, искусство растет, это видно. Китайцы начали выстраивать свои собственные позиции, дипломатические редуты, подкопы, делать пороховые склады и так далее. Ну, все, что называется, по заветам Сунь Цзы и его искусства войны. И на самом деле это сработало, потому что когда появилось национальное лицо, национальная физиономия китайцев в большой политике, они стали действовать гораздо более успешно. И США в этой связи теперь, возможно, даже немножечко жалеет, что его аналитики его спецслужб, не спрогнозировали, что Россия-то воюет в долгую всегда. Она готова к долгим конфликтным отношениям, потому что изначально явно ставка делалась на блицкриг, либо на то, что мы договоримся. Потому что на Западе уверены, что с Россией они всегда могут договориться в любой момент конфликта. А вот с Китаем проблемы, потому что Запад, как и Китай, Запад не понимает Китай.
Но менталитет совершенно разный.
И менталитет разный, и вообще там все разное. И именно поэтому Запад Китай боится гораздо больше, чем России. Хотя я бы поспорил вот здесь. Потому что вот Китай — это все-таки страна не воин.
Потому что они боятся чего-то неизвестного, да? Ты боишься всегда того, чего-то ты не знаешь. Чего-то неизвестного,
но там история еще. Китай — это не страна воин, это страна торговцев. Понимаете, Китай воевал внутри себя за территории, там, за ресурсы и так далее. Но вовне Китай, вот вы можете назвать какую-нибудь войну, где китайцы преуспели? Они в 20 веке воевали только с Вьетнамом, и то проиграли эту войну. Вот. Ну, правда, надо к чести сказать, что вьетнамцы — это вообще народ-воин, который воевал всегда и победил Соединенные Штаты Америки, на секундочку, в результате. Вот. Но, тем не менее, мы видим очень большие мускулы у китайской народной армии, да, народной освободительной армии Китая, но при этом мы в бою-то их не видели ни разу. Боевых соприкосновений не было. Учения, да, а боевых соприкосновений нет. Поэтому как поведет себя народная освободительная армия Китая в реальном бою, не в учениях.
И будет ли он вообще?
Мы не знаем. Поэтому, если честно, я грешу на то, что вот как раз с Китаем у США гораздо больше шансов сейчас договориться, нежели с Россией. Вполне возможно, такое и произойдет. Хотя вот президентская каденция Трампа говорит о том, что он склонен как раз договариваться больше с Россией, нежели с Китаем.
Да,
А с Китаем он хочет воевать. Но я не знаю, насколько Дональд Трамп сможет действительно реализовать эту функцию, эту опцию. Потому что у него еще, я напомню на секунду, у него еще и израильский конфликт, конфликт вокруг Израиля, ближневосточный конфликт. Кстати, вот недавно, вот буквально несколько часов назад, Конгресс заблокировал попытки отменить там передачу Израилю оружия. То есть оружие будет, а значит будет война.
Но там Израиль-то не будет останавливаться, это 100%.
Посмотрим. Посмотрим. Пока, дело, конечно, не в Нетаньяху. Дело вообще в воинственном настрое Израиля сейчас. И главное, в территориях, которые они сейчас увидели исторический шанс наладить контроль над территорием сектора Газа, над южным Ливаном и над частью Сирии. Вот то, что они сейчас увидели, эту опцию. Трамп для них это шанс. На ближайшие 4 года для них это шанс. Они пытаются его реализовать. Безусловно, я подозреваю, бесчеловечными методами.
А вот это вот интересная сейчас, да, такая шахматная доска, и на ней еще появилась такая фигура, ну, и благодаря нам в том числе, естественно, это КНДР.
Я думаю, вы скажете Индия.
Нет, и Индия, она и без нас появилась. А КНДР именно возвели, как бы, ну, мы же помогли.
Ее поставили на шахматную доску.
Да, мы ее
Трамп
туда
ее
поставили.
Снял, да. А мы ее поставили обратно. Вот, что вы хотите обсудить?
Зачем?
Я объясню. Дело в том, что, судя по всему, вот ваш читатель, ваш слушатель, вернее, не обвинил, назвал меня конспирологом. Я признаюсь, да, я иногда пытаюсь увидеть, разглядеть тайные пружины того, что происходит. Я бы обратил внимание на следующее. Китаю явно США либо попросили, либо, что мне кажется, потребовали не заключать с Россией военного союза. Ну, Китай, в принципе, не очень-то и хотел. Но здесь есть тонкость. У Китая есть договор о военном союзе с КНДР. Теперь он есть и у нас. Вы понимаете, да? Через КНДР мы заключили военный союз Китая и России. Если что, у нас нет договора, что называется, никто никак никоим образом. Но если будет эскалация, то этот протокол работает следующим образом. Нападают на Россию, вступает КНДР, нападают на КНДР, вступает Китай, ну и наоборот. Поэтому мы вот таким образом... Зачем? Вы спросили, зачем мы поставили эту фигуру на шахматную доску? Вот за этим.
Вот за этим. Но вы предельно подробно и замечательно это объяснили. Зачем мы, собственно, это...
Ну, конспирологично немножко.
Конспирологично. Индия. Если говорить об Индии, какой интерес у Индии? Но про Индию же нельзя сказать, что там Индия ведет какие-то торговые войны с Западом. Наоборот, у них все прекрасно. И сейчас производство в основном американцы переводят даже
Индия
вот в
Индию. Стремительно развивается. Но есть проблемы с развитием Индии. Расслоение, внутреннее расслоение в самой Индии, оно только растет. В Индии 40% населения Индии едят в день один раз. Понимаете, о чем я, да? Вот, расслоение растет и будет расти. Плюс, я так понимаю, что Нарендра Моди решил основать какую-то свою собственную идеологию под названием модизм, такого термина нет, но он будет через некоторое время, и создать новое национальное государство, потому что Нарендра Моди, я назову прямым текстом, он националист. И национальная модель государства для него это то, что он хочет сделать, то, что он хочет оставить после себя. И Индия сейчас, да, действительно, она получила и амбиции в этой связи, и какой-то потенциал. Почему? Потому что она нужна США против Китая в регионе. Она очень нужна. Сейчас США пытаются выстроить такие нейронные связи между собой и Индией, предлагая ей всяческие плюшки. Например, разные закрытые соглашения об обмене технологиями. То, что с Китаем и с Россией невозможно для США. Для этого они хотят наладить такой, знаете, интеллектуальный пылесос из Индии в США, когда они будут забирать очень умненьких индусов и расселять их там по Силиконовым долинам, по разным другим местам.
Но они вроде уже это делают.
Для поднятия производства. Да, да. Но здесь есть один маленький нюанс. Дело в том, что я очень много беседовал с азиатскими инвесторами очень высокого уровня, и они говорят: Алексей, есть проблема. Индусы очень ленивы и неорганизованные. отдельные личности, очень организованные, очень работоспособные, но в большинстве, в массе. Поэтому вот на Индию вот такого, так класть вот такую ответственность нельзя. Ну, потому что у них народ такой, их очень много, и одновременно они очень недисциплинированы, в отличие от тех же китайцев, корейцев и так далее. Поэтому, когда... это же общая проблема, трудовой рынок. В Азии это тоже проблема. Когда Китай смотрит на расширение производств и его вынос за свою территорию по разным там, экологическим причинам, там, причинам проблем с населением и так далее, он смотрит на Вьетнам, он смотрит на Индонезию, он смотрит на другие страны, но на Индию он не смотрит. Вот в том числе по этой причине. Понимаете? А США смотрят, и США очень пытаются столкнуть Индию и Китай в регионе. Надо сказать, что на последнем саммите БРИКС, вы, наверное, обратили внимание на такой маленький проходной пунктик решения, что Китай и Индия начали урегулирование своих территориальных, пограничных проблем. Крайне важно. Десятилетиями он не разрешался. А сейчас процесс пошел. То есть начался отвод войск. Я, конечно, боюсь спугнуть, но, в принципе, это очень интересный и важный симптом. Индия в этом смысле, она понимает все нюансы, все тонкости западной игры, и она, с одной стороны, пытается собрать все сливки, да, но и при этом не совершить ошибок, которым их подталкивают Соединенные Штаты. То есть, в принципе, вот эта суперосторожность Китая и Индии в конфликте между Россией и НАТО, она вот выливается вот в такую интересную политику, которую мы, конечно, со всей широтой славянской души интерпретируем как очень нерешительную и могли бы, что называется, все закончить раньше. Но, с другой стороны, мы тоже понимаем их прагматизм китайский и индийский, потому что дешевые энергоносители российские, никто не отменял.
Но существует такое мнение, по крайней мере, многие сейчас эксперты высказывают, что в целом Трампу, когда он, соответственно, после инаугурации уже начнет свое президентство...
Если начнет. Заказ на него никто не отменял.
То есть вы думаете, все-таки это возможно, да, что его уберут?
Я это периодически говорю. Это, конечно, с моей стороны достаточно смело такой прогноз делать, потому что может и не состояться, потом мне это припомнят. Но вы знаете, вот после договорника, который я описал, немножечко расслабилась ситуация вокруг Трампа. Но он же в любой момент, она может вернуться. Посмотрим, как он себя поведет после 20 января. Сейчас он супер осторожен. Сейчас он не делает заявлений, но это и запрещено законодательством США, когда избранный президент, еще не президент, всеми полномочиями обладает уходящая натура. И Байден еще даст прикурить. Но боюсь, что не даст прикурить Трампу. То есть, в принципе, они сейчас работают как пара. Вот, мы это должны учитывать. Ну вот что произойдет после 20 января, я, честно говоря, не знаю. Многие эксперты говорят о том, что Трамп супер злопамятный, все-таки он наплюет на эти договоренности с демократами и начнет репрессии. Во всяком случае, он сделал анонс на сокращение и перезагрузку административную. Это важно.
Ну, у него там такие интересные люди, кстати.
Это раз. Говоря, ну, будут люди уже... людьми. Люди людям, что называется. Ну, посмотрим, как они работать будут, потому что это немножко другое. И он, что самое интересное, самое важное, что я считаю, не сняло заказы на него, он объявил о реформе спецслужб. Его предстоящие назначения, они действительно очень интересные. И в этом смысле, вы представьте себе, американские спецслужбы – это государство в государстве. Абсолютно неправовое сознание. То есть они по всему миру неправовым образом действуют. И если их уволят, вы представляете, сколько новых ЧВК появятся, которые по всему миру начнут шебуршить и за деньги работать и так далее. Я вот в этом смысле тоже рассматриваю эту реформу. Ладно, бог с ним, это там внутренний конфликт какой-то, но понимаете, сколько вот академии, Blackwaters там и так далее возникнет в результате. Это же десятки тысяч просто специалистов, спецов, которые абсолютно неправовое сознание и умение владеть оружием, и абсолютный цинизм и пренебрежение другими жизнями.
Ну, вы думаете, их прям будут так массово увольнять сейчас?
Трамп объявил, посмотрим. Но он, правда, обещал и с Россией подружиться в первую каденцию, не получилось.
Ну, много чего обещал.
Самое интересное, что он все сделал практически. Кроме того, что он подружился с Россией, все остальное он или начал, либо сделал.
Но у него еще будет шанс, если, соответственно, да, он, извините, доживет.
Вот, просто мы об этом.
Да, если он доживет, ну, что будем говорить прямо, то у него есть шанс. И вот многие эксперты говорят о том, что ему-то выгодно как раз заморозить конфликт.
Мы уже это объяснили на пальцах буквально.
Да, и заняться, собственно, уже, наконец-то...
Добычей ресурсов,
да. Добычей ресурсов и заняться Китаем, который... которым он тоже хотел бы
Китай
заняться.
Китай он может заняться, только перезапустив американский военно-промышленный комплекс, причем сделав его максимально эффективным. Для этого нужны деньги-то, ладно. Бог с ними, хотя их уже нет, судя по тому, что происходит с финансовой системой США, их уже нет. Но нужны ресурсы, из чего делать эти патроны, снаряды и все остальное, понимаете? Вот, а для этого нужна Украина.
Для этого нужны полезные ископаемые как раз. Из чего это делать? Пули, лить пули, и снаряды. Ну, они и придумают, я думаю, что-нибудь. А по поводу денег,
в интересах Китая, России и даже Индии не допустить этого. Деньги пусть печатают, это угробит их экономику окончательно.
Вы знаете, Алексей Алексеевич, вот угробит экономику США, об этом говорят просто практически.
Я ваши сомнения очень-очень понимаю. Можно, конечно, говорить о том, что американская экономика мощная, но она мощная только на бумаге. Потому что в ресурсном плане она совсем не мощная. И периодически кризисы, которые углубляются и расширяются, финансовая система прежде всего, они это показывают. Обратите внимание, американская экономика нестабильна. Вообще, на самом деле, до первого серьезного поражения, что называется, на Украине это серьезное поражение. Именно поэтому они так вцепились, что русские должны признать, что они проигрывают. Хотя ровно наоборот состоит.
Дело обстоит. Тут уж, если говорить как бы исторически, Америка — это такой образец капитализма, такого настоящего прям капитализма, хищнического капитализма. И эта страна по этим принципам живет всю свою жизнь. Соответственно,
им нужна... Тартуга.
Да, им нужна экспансия. Что для этого нужны? Какие-то еще страны. Помимо Украины, Африка, пожалуйста, еще есть у вас.
Африка
с ресурсной базой.
Очень сложно. Почему? Потому что Африка всегда была территорией европейских государств. Американцы подвигают. И Африка сейчас фактически находится под протекторатом Китая. Именно поэтому, собственно, Китай и есть основной противник. Вот и все.
То есть с Китаем все-таки им надо
разобраться.
Безусловно,
они будут разбираться с ним.
Соответственно, какие можно сделать прогноз? Конечно, прогнозы сложно делать. Но все-таки, скорее всего, Трамп, если опять же доживет, будет пытаться...
Будет Венс, который точно так же отрабатывает антикитайскую повестку очень хорошо. Кстати, после 20 января, если с Трампом все, здоровье ему, конечно, нашему Трампушке, Дональду Фредовичу. Но если что, то Венс становится автоматически президентом. А дипстейт американский это абсолютно устраивает. Исчезает, аллергенный элемент Трамп, исчезает из политического поля. Появляется Венс, молодой политик, который впереди 8 лет, что называется, поступательного развития. Все замечательно, всех все устраивает. Так что Дональду Трампу надо, конечно, охрану очень сильно
блюсти. Он что-нибудь, придумает в этом плане. Слушатель пишет, американская экономика нестабильна, зато доллар у нас стабилен. Американский доллар.
Я понимаю, что смотрят на количественные показатели, а на качественные не смотрят. И это, вы удивитесь. Советский Союз тоже казался монолитом, исполином, а оказался на глиняных ногах. Вот вам, пожалуйста. И рубль тоже был очень крепкой валютой, на секундочку, советский рубль. Случилось? Вот и все.
За 10 лет до распада, если бы... были какие-то прогнозы, говорили, что какие-то сумасшедшие.
И все оказались правдой.
Все оказалось правдой, 91-й год наступил.
Просто принято считать, что империи разваливаются долго. Римская империя разваливалась тысячу...
А сейчас все ускорилось.
Да.
Александр, еще сказать осталось, что мы лучше американцев живем. Кстати, неплохо мы сейчас подтянулись.
Индекс счастья говорит, что лучше живем, чем американцы. И по количеству самоубийств и насилию мы в лучшем положении гораздо, нежели американцы. Но... есть чему стремиться, дорогой Александр, конечно, есть чему стремиться.
У нас просто мало времени уже остается, уже меньше минуты. Я хотела, конечно, немножечко еще про Украину, совсем коротко. Политолог Ищенко заявил в нашем эфире о вымирании Украины, и реанимировать страну уже невозможно. Можете вы с этим согласиться?
Я соглашусь с ним, потому что, судя по данным объективного контроля, запущенные процессы по вымиранию населения и, главное, деградации экономики уже не остановить. Без внешней санации нет.
То есть это
поэтому
уже
Украина, после того, как они ее отожмут и высосут, они ее постараются перекинуть России. Потому что Украина Западу не нужна.
То есть
нужны ее ресурсы.
Как государство уже, в принципе, все.
Можно сказать, да.
Он недолго просуществовал, прямо скажем.
30 лет, да?
Да, 30 лет. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин был сегодня гостем программы «Умные парни». Спасибо вам большое за интересную беседу. Меня зовут Анна Соловьева. Всем пока.